На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов 11 минут. Это программа «Послужной список». Мы с Яной наконец этого дождались. Мы дождались. Долго-долго у нас не было по разным причинам. То одна болела, то другая. Здесь в студии Яна Маргасова, обозреватель газеты «Труд».
Добрый день.
И Ольга Журавлева, соответственно, журналист «Эхо Москвы». Совместный проект. Представляем «Послужной список». Рассказываем о профессиях. Иногда это не совсем профессия, иногда это образ жизни, иногда это философия. Ну, в общем, по-разному случается. Сегодня вроде бы профессия. А, кстати, в реестре есть такая профессия?
Еще не включена.
Так, значит, в реестр не включена, но мы считаем, что фермер – это все-таки особенный такой род деятельности.
Тут целое движение за то, чтобы уже включили эту профессию наконец-то. И я думаю, скоро переделают реестр. Особенно, может быть.
Может быть, тогда еще фермеры останутся у нас в стране.
Нашего цикла.
Да. Да, мы вообще вносим периодически в реестр, в классификатор профессии, мы вносим всякие РАЦ-предложения и очень надеемся, что на них реагируют. Итак, в послужном списке буква F уже, и мы сегодня решили поговорить о фермерах, долго собирались. Огромное спасибо всем, кто прислал свои анкеты. Собственно, фермеров было достаточно, в том числе наши старые знакомые пчеловоды присылали свои анкеты. Но было, конечно, интересно позвонить другим людям, с которыми мы еще не общались. Именно тем людям, которые там занимаются овцеводством, свиноводством, выращивают там зерно.
Земледелием.
Да, всевозможным земледелием, выращивают овощи, фрукты и разные продукты. Первое, на что я обратила внимание, что те люди, которые занимаются фермерством сейчас, во-первых, они все начинали достаточно, ну, практически в одно и то же время, в 90-е годы.
Конечно.
Кое-кто в начале 2000-х, и большая часть этих людей не являются ни бывшими колхозниками, ни потомственными крестьянами. И некоторые вообще родились в городах и по профессии, и по образованию никакого отношения к сельскому хозяйству не имеют.
Причем вот именно, как говорит статистика, именно на первых порах, в 90-х годах, самую большую часть фермеров составляли именно горожане.
Да, это те люди, которые потянулись обратно к корням, к земле и решили выращивать что-нибудь на земле и на земле работать. Ну что, сразу переходим к фокусу труда.
Конечно.
Только единственное, я напомню, что видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы» ведется. Вы можете понаблюдать, как выглядят выздоровевшие ведущие послужного списка. Яна тоже выздоровела. Мы ей желаем дальнейшего процветания. А на СМС плюс 7-985-970-45-45 мы ждем с удовольствием ваших вопросов, реплик, пожеланий и ваших историй. Ну а сейчас, как обычно, общие сведения.
Фокус труда.
Что удалось узнать?
Удалось узнать, что фермер, в первую очередь, это крестьянин, крестьянин через дефис предприниматель, который владеет землей или арендует ее, как правило, долгосрочно, и занимается на ней сельским хозяйством. Существует целый закон федеральный о крестьянском, в скобках, фермерском хозяйстве, где перечислены основные виды деятельности фермеров. А также по этому закону фермером может быть любой человек дееспособный, который достиг 18-летнего возраста.
Ну, хорошо, быть-то он, как это называется?
Да,
быть-то,
ну,
он может, а землю люди должны покупать или арендовать, я правильно понимаю?
Да.
Хорошо, но дело все в том, что у нас, как выяснилось, в последнее время все много чего изменилось, и есть масса публикаций таких проблемных, вот то, что называется. Об одном из наших фермеров...
Сразу начались проблемы.
Да, ну, об одном из наших фермеров, например, ведется постоянный блог его сыном. Этого фермера зовут Анатолий Беев. Блог Андрея Беева рассказывает о том, как там на полевом стане развиваются дела, потому что там проблем, будь здоров, с государством, с бандитами, с разными другими вещами.
Мне тоже понравился один портал, который называется профермер.ру.
Много, кстати, в интернете сайтов, да, очень много.
Его, ну, не знаю, слоган или вот идея, которая, соответственно, прописана в шапке этого сайта: «Как живешь, воспитая фермер». Как ты сразу проникаешься.
Фермер из Тверской области придумал дешевый способ строить грунтовые дороги, но властям его опыт не нужен. Это статья в «Комсомольской правде» о знаменитом уже, по-моему, на данный момент Олеге Гурковском. С ним я тоже, кстати, поговорила. К сожалению, вот наша пленка погибла, но это по независящим от редакции причинам. Вот. Но Олег Гурковский, он во многих средствах массовой информации, можно прочитать его интервью, можно посмотреть в интернете и так далее, коренной москвич, который в какой-то момент уже, скажем так, не в первой молодости, решил, что будет заниматься сельским хозяйством в Тверской губернии. И в деревне, где практически ничего нет, ни дороги, ни газа, ни толкового магазина.
Да, деревень, да, бывших колхозов.
Когда он начал там и технику сам собирать своими руками, благо у него техническое образование, и всякие там нововведения устраивать, тут как раз начались проблемы. И землю он не может получить, и москвичам вообще не надо давать землю, как выяснилось там.
Потому что, как выясняется, фермер получается такой один в поле воин, соответственно, всем остальным либо за ним наблюдают, ждут, потому что что-то потом от него потребуется, а остальные, там, может быть, бывшие, да, участники колхозов, всяких совхозов, поскольку это больше и так было не их, а сейчас вообще чужое, то и...
Вот отношение к фермерам как к буржуям, мы об этом еще поговорим. Отношение всех остальных не фермеров, которые как бы живут вокруг.
Очень разные.
Оно встречается. Но сейчас мы послушаем истории, собственно, тех фермеров, с которыми удалось поговорить. В одном случае, правда, я говорила не с фермером, а с его сыном, но это сути особо не меняет. Так что наша следующая рубрика.
Трудовая книжка.
Итак, есть у нас, вот у меня из всех, с кем я поговорила, есть один более-менее положительный пример. Ну, положительный в том смысле, что ничего вот чудовищного и кошмарного сейчас, ничего не отнимают, ничего там не дают, вроде все в порядке. Владимир Васильевич Туркина. Ему 43 года, он фермер, глава вот КФХ, это как раз крестьянское фермерское хозяйство. Точно. Безводное. Орловская область, Колпнянский район, село Ахтырка, если я правильно все произнесла, если нет, извините. С 2001 года занимается фермерством. Вот как он дошел до жизни такой, он сейчас нам расскажет.
Ну, у нас, конечно, у меня получше. Как стал я фермером? У меня брат Хомутова работает фермером давно, с 92-го года, по-моему. А в свое время я когда-то служил по контракту в нашей армии. Потом уволился, но обманули нас, как всегда. Приехал, не знал, чем заняться. Когда-то я жил сам в Москве, потом вот уехал с женой в деревню. Так получилось. И вот я приехал к нему в гости, посмотрел, что-то мне понравилось. И вот 2001, наверное, я занялся сельским хозяйством.
А чем конкретно вы занимаетесь, скажите?
Ну, в основном растениеводством. Выращиваем злаковые культуры. В принципе, я и, наверное, крестьянского происхождения. Я вообще родом из Хомутова, но так получилось в свое время. Я учился в Москве, потом работал на заводе, потом армия, потом милиция, так я там и остался. Ну, а потом что-то не заладилось. Сначала было трудно, конечно. Начинал там 30 гектаров земли, было тяжело очень. Даже вот, в принципе, 2-3 года назад было тяжело. Сейчас вот я расширился, у меня 500 гектаров земли в этом году будет. Еще 200 гектаров я в этом году купил. И вы знаете, вот немножко налаживается. Я вот с немцами работаю здесь у нас в районе. Немцы пришли работать, они очень хорошо работают. Вот езжу, смотрю, получается вроде.
Получается вроде. Вот самый главный позитив у нас будет от Владимира Васильевича, потому что у остальных все не так радужно. Хотя есть еще один пример. Дело в том, что мне пришла анкета на имя Шайдулы, фермера, 60 лет, из Башкирии, Стерлибашевский район, село Бузат, вот так это называется, и работает он с конца, в смысле, с начала 90-х годов по настоящее время. Но дело все в том, что анкету прислал его сын, Салават, и с точки зрения сына карьера фермера будет изложена.
Мне 13 лет было, уже я вам помогал, сюда я на машине ездил, вдвоем только начали... Никто не помогал, значит, в 93-м году он начал фермерское хозяйство вдвоем только. И ночью там пахали, считай, чтобы успевать. Ну, так-то он нанимает рабочих, да. Но он обычно с матерью, мать тоже в пенсии. У них там своя теплица тоже сейчас вдвоем работает. Да я каждую неделю ездил помогать им.
Тяжелая эта работа?
Да не так уж. Да первое время тяжеловато было, когда начинали. Но сейчас уже, считай, привыкли. Зерновые и теплицы у него, помидоры, огурцы. Выращивает. Так-то техника, да, требуется там пахать, землю готовить, да, и сажать, потом убирать. Я ездил в выходные во время посевных, во время уборки я отпуск беру, помогать, чтобы строителям туда ездить. Слушайте, ну, отец у меня преподавателем был, в школе преподаватель, труд, физика, математика, а мать воспитателем детского сада.
А вы гордитесь своими родителями?
Конечно. Получается, у них у нас вот, как он ушел, вышел на фермер отец, через 2 года там еще 5 человек выходило на фермерское хозяйство, но они уже бросили, не смогли работать. Но тяжело, они думали, типа, легко. Ну, отец взялся работать, и работает, идет у него работа. Со стороны смотреть это легко, а начинаешь работать тяжеловато.
Тяжеловато.
Да потому что фермер, он должен быть мастером на все руки. Как правило, очень мало бывает наемной силы в фермерских хозяйствах. Чаще всего это какие-то семейные...
Наличных денег бывает очень мало.
Соответственно. И чаще всего это семейные подряды, которые как-то между собой распределяют обязанности. К тому же, эта работа уж точно ненормированная и всесезонная.
Без отпуска, да.
Абсолютно. Вот. И, безусловно, она требует, с одной стороны, какого-то образования, с другой стороны, вот как мы слышим даже от наших фермеров, нет у них этого образования, потому что каждый пришел из какой-то другой профессии. Но, в принципе, рекомендуется...
Позитив в чем?
Да.
Позитив в том, что пенсионного возраста учитель школьной математики и физики с женой, воспитателем детского сада, в состоянии освоить вот все там премудрости.
Про посевные.
Да, про посевные, про технику, про то, про все, если у него есть на это желание и силы. А если он хочет этим заниматься,
в первую очередь,
да.
Конечно, потому что этим надо точно заниматься.
Еще один фермер, о котором я уже упоминала, это Анатолий Беев. Анатолий Александровичу 48 лет, специальность овощеводство-животноводство. Волгоградская область, город Дубовка. Если я правильно понимаю, это вот та самая Дубовка, которая при Сталинградской битве очень активно упомянута, наверное. Может быть, она и есть. Занимается он этим с 2000 года по настоящее время. И вот как свою жизнь описывает Анатолий Александрович.
По сути, у меня последние 7 лет была не работа, а борьба вот, ну, с коррупцией. То есть моя работа превратилась в эту в борьбу. Ну, как получилось, работал я в междугородке, водителем-междугородчиком. У меня общий стаж водителем где-то получается 14 лет. Ну, потом началось кооперативное движение при Ельцине. Открыл магазин, торговал. Потом все это с мелким бизнесом начали расправляться. Штрафы, поборы, и я ушел в сельское хозяйство. В 2001 году начал выращивать бахчевые культуры, тыкву, там семечко на этот тыквиол. Ну, потом, естественно, поднялись тарифы. Стал этим заниматься немножко невыгодно, перебрался поближе к Волгограду, занялся овощеводством. Ну, а потом в 2008 году отобрали у меня эту насосную станцию, и я уже стал заниматься животноводством, вот. Ну, в 2010 году у меня полностью отняли уже все. Теперь я занимаюсь, ну, борьбой. Только борьбой. То есть у меня просто бандиты, ну, все это отняли. Уже выходил я на губернатора. Помогал мне губернатор, создал комиссию. Комиссия проверила, что земля мне принадлежит. Ну и дальше дело пока стоит.
Ну, мы совершенно искренне желаем Анатолию Александровичу успехов
победить
в этой борьбе. Но вот читамши, смотремши и все такое про всевозможные сельскохозяйственные приключения, действительно, чистый Дикий Запад в огромном количестве регионов. И вот у нас среди вопросов, вот написал корректор из Пугачева, на Кубани идет антикрестьянская война. Участвуют формальные бандиты, власти, фермеры в качестве обороняющей стороны. В войне используется оружие, шантаж, красный петух, в смысле поджоги, проверяющие органы, вплоть до наркоконтроля и суды всех уровней. Огромное количество таких публикаций. Поэтому история Анатолия Беева, которую вот его сын излагает в блоге, в живом журнале, просто вот поступательно, с фотографиями, день за днем, куда
я
ходили,
тоже, да,
какие документы,
все-все-все
в подробностях. Ну, вообще-то это жуть какая-то. Вот Кущевку, про которую мы слышали, да, про убийство и про всевозможный бандитизм, и там как раз тоже была борьба с фермерами и с частными индивидуальными крестьянами, которые каким-то образом пытались на земле работать. У нас в сегодняшнем послужном списке нет одной рубрики. У нас нет рубрики «Платежная ведомость», потому что, ну, так получается, что, ну, во-первых, у них нет зарплаты как таковой, даже чаще всего и рабочие, которые у них работают, они с ними расплачиваются каким-то другим способом, не всегда наличными деньгами.
Ну и стараются, вот максимально стараются не привлекать.
Ну, то есть натуральное хозяйство, как в учебнике истории.
Что посеял, что вложил, желательно отбить, остальное будет твоей выручкой.
Ну, вот эта выручка в основном вся идет, вот судя по тому, что мне рассказывали люди, которые этим занимаются, в основном вся выручка в реальных деньгах, да, вот когда продаются, как конкретная продукция продается, это все идет на ремонт, на технику, на покупку еще там большей земли, того всего, то есть на хозяйство. Но, в принципе, любой бизнес так должен строиться, да, все доходы сначала идут в развитие бизнеса. Но бизнес из этого не получается чаще всего.
Да, потому что, как минимум, даже отсутствует нормальное конкурентное окружение закупщиков, которые могли бы поторговаться с фермером, он мог бы хоть кому-то повыгоднее продать. Но, как правило, получается, что есть там один канал.
Да, такое ощущение, что все как-то сводится с каким-то системным, я бы сказала, проблемам. Владимир Туркин рассказывает о трудностях и, собственно, о заработках в этой сфере.
Да, самое трудное – это наши чиновники. Вот самое-самое трудное. Все остальное, мне кажется, это не очень так и трудно. Ну вот в свое время вот у жены пай, там у родственников паи. Вот эти паи я собрал изначально. А потом начал собирать в аренду паи, а вот сейчас потихонечку покупать уже стал. Ну, знаете, честно, вот так для себя не особо много. Все, в принципе, все то, что зарабатываем, уходит в производство. Денег очень-очень мало. Вот в этом году берем кредиты, покупаем новую технику. Вот если цена у нас, конечно, в этом году, я не скажу, что она хорошая, но... Для меня хорошая. Год сложился удачно, зерна много. И вообще прекрасно в этом году. Ну, это для меня, не у всех так сложилось. Я хотел бы, конечно, построить ферму. Без фермы в деревне это никуда. Но это очень дорого и не по карману нам. И мы-то живем, вот урожай снял и все. Больше у нас дохода такового нет.
Вот такая история. А ферма – это скотина, а когда процесс идет, да, и растениеводство, и овощеводство, и животноводство, то там как бы друг друга заменяющие какие-то функции, и, наверное, правильно говорит Владимир, что без фермы, конечно, тяжело. Можно ли начать сейчас фермерство без капитала? Потому что ясно совершенно, что нужны какие-то стартовый капитал необходим, хотя вроде заработков никаких нет. А Анатолий Беев на эту тему рассуждает.
Конечно, нет. Сейчас, да. Раньше было можно. А сейчас это невозможно. Сейчас только прогоришь по подключению вот этих электроэнергии, там, подстанции. Сейчас вот чисто даже вот по такому вопросу очень будет тяжело. Столбы, там, провода, там, межевание. Сейчас очень высокие цены на все. Я вот сейчас не представляю, да, плюс коррупция. Я вот не представляю сейчас, как человеку начинать, ну, как раньше мы начинали, практически без денег. То мы начинали, потихонечку росли. Сейчас все дорого. Я не представляю, как сейчас начинать с фермером. Очень тяжело будет. Рабочие обязательно нужны, это однозначно. Самая проблема, я, конечно, не верю вот то, что говорят в России. Кадровая проблема, это основная. Кадровой проблемы в России нету. Есть проблема оплаты труда. Эта проблема отсутствует вот в «Газпроме», в «Лукойле». Ну, вы представляете, да? Поэтому это уже сразу ложь, то, что есть кадровая проблема. Я рабочих привлекаю таким образом. Вот они у меня, допустим, работают. Вот я им конкретно. Вот это твой теленок, вот это твой поросенок, вот это твои там кролики, и все. Вот это твоя овца. Это будешь тогда резать, это тогда, это тогда. Вот у нас приблизительно на год с ним уже контракт есть. Он знает, что у него что-то пасется в любом случае. Ну и деньгами, естественно, я помогаю, ну, очень мало, потому что мы имеем деньги только конкретно, когда что-то продаем. И все это все понимают. То есть нет такого зарплаты вот так ежемесячно, как там на заводе или как это.
Ну, вот такая вот система. И, кстати говоря, Антон, который пишет, что хочет заняться разведением крокодилов, будет ли это считаться фермерством? Антон, у нас и страусов разводят в средней полосе. Все это будет считаться фермерством. Только вы теперь посчитайте, сколько вам на обогрев крокодилов, на вот эти вот резервуары для них потребуется. Сможете ли вы продавать продукцию своей фермы и каким-то образом на этом зарабатывать?
Начните с бизнес-плана.
Да, напишите бизнес-план, потом расскажете, как получилось у вас с крокодилами. Послужной список, совместное производство газеты «Труд» и радио станция «Эхо Москвы». Говорим о профессиях. Сегодня наша тема «Фермер». Встретимся после новостей.
На «Эхе» программа «Послужной список».
В Москве 15.35. Это действительно программа «Послужной список». Здесь в студии Ольга Журавлева и Яна Маргасова. Это совместное производство «Газета Труд» и «Эхо Москвы». У нас есть смски плюс 7-985-970-45-45. У нас есть видеотрансляция. Там уже группа граждан сидит, такая достаточно плотная. Мы передаем им пламенный привет. И вот мы говорим об очередной профессии, которая у нас на букву F. И сегодня мы говорим о фермерах. Да, это неофициальное название профессии, но сказать крестьянин мы не могли бы, потому что крестьяне — это вроде как это социальная группа, да?
Во всем мире они называются фермеры. Вот
да, но у нас теперь тоже, как у всех, как у больших называется. Это частный, индивидуальный крестьянский предприниматель. Как выяснилось, предпринимательство — это довольно такое сомнительное. В том смысле, что большого дохода пока никто не получил.
Но дано, безусловно, работа на себя. Все-таки вот в этом есть.
Ой, кстати, недавно совсем вспомнила по поводу стартового капитала. Недавно появилась новость, что режиссер Андрей Кончаловский решил заняться животноводством.
Точно, точно. Они решили, да, выращивать
мясо
мраморное.
Так как у него... Да ты что, да. Палкой будут бить коров?
Мраморную говядину.
Какая гадость. Фу, я о нем хорошо думала. Боже мой, нет, это ужасно,
прости,
мне кажется.
Меня.
Да. Нет, это потому, что, видимо, вот эта вся изысканная высокая кулинария, это вот она доводит людей до таких вот всяких штук. Прочно надо быть.
Чтобы нормально, но же нет нормального мяса, я так думаю, что...
Как это нет?
Да
вот
нет.
Вот люди выращивают.
Да.
Ты имеешь в виду мраморного?
Конечно.
А, чтобы оно подешевле было.
У нас нет хорошей травы, у нас нет хорошего климата, где бы...
Где бы вот именно такое выросло,
конечно,
да?
Заливных лугов у нас точно нет. А
почему ты так
коровы
считаешь?
Большую часть времени там, в средней полосе.
Ну, погодка шепчет.
От
я
того
понимаю.
И мясо такое.
Ну, не знаю, есть хорошее. Я уверена, что есть хорошее. Ты просто его не встречала.
Да, вот но только если в каком-нибудь ресторане в скобочках напишут, что австралийская, значит, говядина или бразильская, то, конечно, выбор будет сделан в пользу этого стейка, да.
Какой ужас. Нет, ты меня вообще расстраиваешь ужасно. Возвращаемся к нашим фермерам. Дело в том, что мы уже говорили в первой части, что большинство фермеров, которые сейчас работают, это не бывшие колхозники, совхозники и не потомственные крестьяне. Это даже не агрономы и не биологи, которые вроде как по этому делу учились хотя бы. В основном это люди из совершенно других сфер деятельности. И поэтому к Анатолию, который, как он сам рассказывал, до того, как стать овощеводом и животноводом, проработал 14 лет водителем, я, естественно, к нему обратила вопрос, а как вообще со спецзнаниями быть? Потому что все-таки нам кажется, что есть там какие-то колосок подержать, там, землю понюхать, еще что-то. Есть какие-то специальные знания, которые у человека должны быть либо просто уже потомственные, что называется, там, с молоком матери впитанные, либо где-то приобретенные каким-то образом, с опытом, может быть, приходят. Ну и Анатолий Беев по этому поводу высказался.
Я не разделяю людей, которые соображают в сельском хозяйстве, они соображают в другом. Есть люди, которые либо соображают, либо не соображают. То есть сельское хозяйство постичь, не так тяжело. Не так тяжело, тем более нет там никаких нанотехнологий. Там просто надо выполнять рекомендации и читать умные нормальные книги. И, естественно, существует наше фермерское братство, где мы, естественно, ездим друг к другу, общаемся, делимся секретами и прочее. Начинали, да, конечно, я вот вспоминаю, как мы неправильно землю обрабатывали, неправильно производили операции, не вовремя. Это все накапливается с потом и кровью, и потом этот алгоритм уже четко в голове сидит, и даже не осознаешь, что делаешь, это получается автоматически. То есть, по сути, оно сидит в голове, и все. Я просто это знаю, и вот и все.
А животноводство отличается как-то принципиально? Ведь какие-то другие знания получаются?
Там уже знания, ветеринарные знания уже требуются. Вот с этим делом, как говорится, вот пока у меня слабо. Но это не только у меня, это вообще-то у всех. То есть, если что-то случается, сразу вызываем ветеринара, там он рассматривает болячки. Но это целая наука. Вот единственное, в чем, я думаю, не только у меня, а у всех фермеров. Вот.
Ну, это понятно, действительно. Здесь спецзнания, которыми не обладали фермеры, практически никогда, такими уж совсем глубокими медицинскими познаниями, которые нужны ветеринарии. Я, кстати, думаю, если будет расцветать фермерство, чего мы все бы, в общем, хотели, потому что нам тоже хочется видеть эти поля обработанными.
Его надо удобрять.
Его надо удобрять, это верно. То тогда будет расцветать и сельская ветеринария, между прочим. Специалисты у нас, мы же говорили о ветеринарах, да, сейчас в основном все занимаются мелкими домашними животными, любимцами.
Причем так, да, большинство в частном порядке.
Да, а учат-то все-таки на это сам, сельскохозяйственную...
И практикуются они, да, в первую очередь.
Да, на сельскохозяйственной скотине. Да, то есть специалисты как раз ветеринарные у нас есть. Пишут нам тут на СМС +7 985 970 45 45. Вопрос, существует ли ассоциация фермеров? Одной российской, по-моему, не существует.
Существует, да? Да, я не помню, там довольно длинная аббревиатура. Угу. И вот именно эта ассоциация практически единственная, пытается разрабатывать некие программы развития отрасли.
Но тяжело это идет.
Ставит какие-то границы, типа там до 2005, до 2010 и так далее. Но... Насколько я знаю, больше...
Ну, в общем, как с профсоюзами, пока не очень. Пока не очень складывается, хотя мне кажется, что вот профсоюз для фермеров – это очень важная штука. Фермеров мало, а нас много. В наших интересах и силах отстоять их права. Тут я соглашусь. Покупал сметану у фермеров. Вкусно, без химии, дешево. А есть ли фермеры-женщины?
Есть еще какие? Крепкие.
Во-первых, да. Во-первых, вот в тех же списках на получение, там, на покупку земли, на аренду и так далее, очень много индивидуальных предпринимателей-женщин. Они там фигурируют как либо как главы, как хозяйства, либо как индивидуальные предприниматели. Но обратите внимание, что у всех людей, с которыми вот мы сейчас говорили, о которых мы сейчас говорили, у всех на равных с ними работают их семьи. И жены в первую очередь. И когда водитель приходит домой и говорит, знаешь, дорогая, мы сейчас поедем выращивать зерно. Она собирается, и они едут. Вот. И работают они там вдвоем первое время, потому что никого не нанимают, у них просто нет на это никаких возможностей. Так что фермеры-женщины без бабы ты куда вообще на селе?
Вообще никуда.
Никуда. Значит, соответственно...
Коня на скаку, в конце концов.
Да, соответственно... Так.
У меня есть статистика интересная. 40% российских фермеров не осуществляют продажу своей продукции и продают лишь 25% произведенного продукта.
А куда они девают остальное? Съедают сами?
На свои, да.
На свое хозяйство, да, уходят. Ну и вот, и представьте себе, много ли они на этом выручают, и жиреют, и богатеют. По поводу продажи, вот когда говорят, что пишет наш слушатель, что покупал сметану у фермера, в интернете можно найти фермеров, которые предлагают свои продукты, и многие говорили, что вот они прям напрямую продают каким-то людям. Когда мы говорили с рестораторами, рестораторы тоже говорили, что у них есть там специальные поставщики, они знают лично это хозяйство и покупают для своего ресторана у конкретных людей конкретные продукты.
Ну, кстати, Новиков, да, для своих нужд вообще.
Многие, да, многие уже к этому пришли, поэтому... Если у вас есть знакомый фермер, если вы знаете, где его искать, в помощь вам, кстати, интернет, вы там тоже его можете найти. Очень многие, я думаю, фермеры только рады, когда у них напрямую покупается продукция без,
сами
без посредников. Да. И вам это точно будет дешевле, это совершенно, совершенно очевидно. Николай из Ярославля считает, что для мраморного мяса надо не бить коров, а периодически поить пивом. Я считаю, что это тоже жестоко. Еще скажите, фуа-гра выращивать.
Да.
Ну, у вас, вы какие-то эти самые. Попроще надо, я считаю. Все-таки попроще. Есть еще один тезис, самый главный. Мы уже к нему так или иначе подходили с разных сторон. То, что на земле нужно работать непрерывно. Потому что даже если человек занимается там только каким-то конкретным овощеводством, понятно, что зимой овощи не растут там и все такое, работа есть всегда. Эту мысль развивает Владимир Туркин.
Работы, в принципе, вот я сколько лет работаю, ни разу в отпуске не был, честно. У нас то ремонт техники, потому что техника вся старая, то подготовка к новому урожаю, то все, очень много дел.
А семья вас поддерживает? Вам помогают?
Семья, конечно.
А брат ваш тоже занимается растениеводством?
Да нет, у него сейчас животноводства очень много. Там он совхоз полностью купил, под свою опеку то есть сделал. Ну, там, я не знаю, как они решили это. У меня, я за остальных не говорю, у меня никаких проблем с этим нет. Я иду к нашему губернатору, там, решаем это свободно. Никогда отказов у меня не было. Честно, знаете, вот и работают тут у нас немцы. Мне вообще нравится, как эти люди работают. Это... А некоторые наши работают, ну, совсем с землей не умеют работать. Свои местные взяли землю, и над ней надругались, бросили ее, и все, и пошло. И людей распустили, и сами ничего не смогли на ней сделать. И вот такой кавардак идет. То есть люди которые жили на этой земле, действительно крестьяне, а работать не умеют. Вот так, не мое, да и ладно. И здесь думаю, ну вот мы сейчас возьмем землю, разбогатеем. Да никогда в жизни. На земле нужно работать, прежде чем с нее что-то получить.
Ну вот, вот просто, мне кажется, под каждым словом можно подписаться. И именно в этом, в этой мысли я как раз не соглашусь с Анатолием Беевым, который говорил, что проблемы с кадрами нет. Проблема есть в том плане, что кадры ленивые.
И любопытные.
Не умеют, да, не следят
за... Если имеется в виду только те кадры, которые живут прямо по соседству непосредственно. Я, кстати, спрашивала тоже вот у фермеров, имеет ли для них значение, кто будет работать. Там приедут из каких-то регионов, приедут из других стран. Если люди будут работать, то
и земля будет
Бога ради, пусть в качестве рабочих, подсобных, там, или там тоже что-то возьмут обрабатывать. Никакой разницы нет, кто бы ни приехал. Если человек согласен работать в тех условиях, какие есть, извините, да, и не становиться там каким-то сразу же... как это, землевладельцам только лишь, то все примут кого угодно. Нормальные люди, которые понимают, что на земле нужно работать. Все-таки это не бизнес. Вот, наверное, те люди, которые там взяли землю, помучили и бросили, наверное, они как-то по-другому себе это представляли. Мы сейчас земли накупим, и на нас прям посыплется что-то.
Сейчас мы за копейки прям... засадим картошкой, например.
Да. Мы ее прям продадим. Она сама там все окупит каким-то волшебным образом. И вот Анатолий Беев как раз говорит, что это на самом деле не бизнес. Не бизнес это какая-то другая история.
Сельское хозяйство или фермерство, его расценивать как бизнес, я бы немножко так не стал. Тут даже если чуть есть что-то другое, тут просто вот тянет этим заниматься и все. Вот мне просто этим приятно заниматься, то есть я этим живу. Допустим, работа токарем, она подразумевает, что заработок денег и все. А работа с животными, это немножко другое. Это как-то вот отдыхаешь там и живешь там и работаешь там. Все это вместе. Самое приятное, можно сказать, работа. В любой работе можно всего достичь. В любой работе. Не без этого.
Поддерживают фермеры друг друга, когда на них, я не знаю, там какие-то наезды совершаются?
Поддерживаем, конечно, чисто информационно. Тоже помогаем друг другу, общаемся. Вот. Только так, а по-другому, мы же ограничены в ресурсах. Вот. Чисто информационно, приезжаем, делимся своими проблемами, советуем друг другу, как все это. В одиночку сейчас не выжить.
В одиночку не выжить. Это был Анатолий Беев, фермер из Орловской области. Нет, пардон, из Волгоградской области. Сейчас я всех все перепутаю. Это Владимир у нас из Орловской области. Вот Илья из Москвы спрашивает, а как с рэкетом дела обстоят? Фермеры страдают? Илья, а вы внимательно слушали? Не то слово. И с рэкетом, и со всякими другими делами. Пока никому эта земля не нужна, и никто с нее ничего наварить не может, она вроде как... Да, никого не беспокоит. Как только там начинает что-то колоситься, кто-то начинает мычать, пастись и так далее, тут же находятся люди, которым хочется этим всем завладеть.
С стороны это все кажется. Вот как хорошо, легко.
Стало, да, вокруг голубым и зеленым. И в тех случаях, когда просто какой-то там бандитизм мелкий, да, там украли скотину и так далее, это понятно, можно там обратиться в органы. А когда вот такие дела, как Кущевки и во многих других местах, там уже никакие органы никто не обратится. И я не зря Анатолия спросила о поддержке фермеров друг друга. Они, кроме как вот поделиться информации, они друг друга никак поддержать не могут. Это не вооруженные формирования, которые сейчас все встанут, как эти самые первопоселенцы в Соединенных Штатах. И поэтому страдают, да. Силой много от кого добились всякого разного и просто тупо ограбили. То, что рассказывал в том числе и Анатолий о своей жизни. В общем, много в этой профессии выговоров.
Выговор с занесением.
И одна из первых историй, которые я хотела бы вам предложить, это история от Владимира Туркина, который, в общем, самый благополучный в нашем списке. Из Орловской области, я вам уже говорила, Владимир Васильевич 43 года, и он там, он уже рассказывал, что вот у него там расширяется хозяйство, он вот еще земли да, побольше берет и работает, в общем, свое удовольствие, скажем так. Я спросила его об отношениях местных жителей как раз. Как вообще вот фермер на деревне выглядит?
Как буржуев держит, как кулаков?
В принципе, да.
Ну, конечно. Ну, не все, конечно. За всех я не говорю, а в основном, да. Мне лично они ничем не вредят, потому что я тут в аренде много, у меня земли, я выплачиваю им постоянно арендную плату хорошую, а они как-то вот в моем селе, ну, я не ощущаю такого, что сильно там чего-то, может, там кто-то чего-то и скажет, и завидует, конечно, это все есть. А некоторым фермерам я знаю, что да, и вредили, и очень-очень сильно, понимаете?
Нужно ждать, когда приедут из городов такие же фанатики, которым хочется вот работать на земле.
Мне кажется, что да, потому что те, которые живут здесь, в основном уже ни на что не способны.
А пьют много в селе?
Ну, в принципе, уже сейчас и некому пить. Те, кто пили, уже вымерли, осталось тут. Вот у нас село очень большое. Я когда сюда приехал, здесь в школе детей было около 100, может, даже больше. Сейчас вот осталось где-то человек 20-18, понимаете? Молодежи вообще практически нет, никто не едет. Вот даже взять на работу некого. Хотя хорошие деньги. Да, у меня с этим проще. У меня вот родственников очень много, парень молодой у меня работает, из армии пришел, так что мне чуть-чуть попроще с этим вопросом. А другим очень тяжело. Ломают технику, коверкают, так что не знаю, так что будет дальше. И хорошего, по-моему, ничего не будет.
Несмотря на то, что Владимир у нас самый позитивный персонаж в нашем списке, тоже, в общем...
Но проблемы обрисовывают...
Да, проблема есть. Владимир неоднократно уже в этом интервью упоминал немцев, которые, как ему кажется, очень хорошо работают, они ему нравятся и вообще замечательно. Что же за немцы такие? Откуда же немцы в Орловской губернии завелись? Ну, собственно, этот вопрос я и задала, а ответ получается почти сюрреалистический.
Немцы?
Да.
В Германии. Я с ними постоянно общаемся. У них там земли в Германии, вот по их рассказу, очень мало. Вообще, в принципе, 30-50 гектаров, это тяжело получить. А у нас вот они приехали, они уже работают лет 6, наверное. Ну, в принципе, мы вместе начинали там. И им здесь очень нравится. Земли много у них, 2000 гектаров. Но они деньги берут в себя в банке. В Германии там по 2%. Они технику, в принципе, каждый год покупают новую, немецкую. Так что в этом варианте им проще, чем нам.
Вот в чем сюрреализм, Яна? Вот я, конечно, слушала и плакала просто. Значит, немцам у себя взять земли...
У них нет земли.
Негде, да. Ну, понятно, страна, в общем, значительно
маленькая.
Меньше. Они берут, покупают нормально, по-честному, покупают землю здесь, они ее готовы обрабатывать, и все. Они у себя в банке берут кредит, потому что у них это выгоднее.
Нет, ну 2%.
И у себя же, да, и у себя же на вырученные средства там покупают технику свою же немецкую, и все в таком духе.
И все...
Граждане дорогие. И растят у нас тут свеклу там, ну,
но
я не знаю, что.
Оль, несмотря на то, что у нас вообще все с кредитами очень плохо, начиная от ипотеки, мне кажется, обычной, и заканчивая поддержки малого и среднего бизнеса, но все-таки именно, насколько я знаю, именно для сельского хозяйства есть гораздо более льготные проценты и условия для тех же самых кредитов просто в сравнении с другими. Может быть, поэтому вот... Фермеры, в общем-то, не вымрут.
Ну да, если бы это не был бизнес, то давно бы не было ни одного фермера, малоприбыльный, но бизнес. Здесь речь шла все-таки о терминологии, в том смысле, что это не способ зарабатывания денег в чистом виде. Это стиль жизни, который в том числе и может приносить доход. Может не приносить, может приносить убыток. А если не урожай? А если вот, вот опять же, Владимир говорит, у меня все хорошо. У меня вот в этом году цены хорошие, урожай хороший. А полстраны,
вот,
между прочим, в засухе,
да,
пребывало. Поэтому у них как раз все не так. Так, Герефорд, мясная порода, чем его не корми, сообщает Людмила Салтая. В Бельгии они в шестиэтажных коровниках. Людмила, это вы к чему? К мраморному мясу?
Я думаю, да.
Ну, хорошо. Ладно, еще одна вещь, которая тоже меня поразила. Вот совсем недавно, придя в большой магазин, там не лучшее место для покупки овощей и всякой прочей продукции, в том числе сельскохозяйственной, но, тем не менее, там тоже сюрреализм, который процветает. Самые дешевые огурцы... Производство Ирана. В два раза дороже подмосковные. Самое дешевое масло, вот как ни крути, если белорусского там нет, тоже, между прочим, заграничное на всякий случай, то самое дешевое новозеландское.
Точно.
Я, убейте меня, не могу понять.
А разницы никакой.
Нет, ну, в качестве, в принципиальной разницы нет. Но почему масло, которое везти от места производства до магазина, ну, по самым диким пробкам 4 часа, оно стоит дороже, чем то, которое едет из Новой Зеландии, я не могу. Я понимаю, что, наверное, по морю везти дешевле, но не настолько же. Но скажите мне, либо в Новой Зеландии так плохо с экологией, что там вообще просто по сравнению с нашей Рузой, ну, я не знаю.
Налоги, кредиты.
По-моему, это какой-то тоже адский сюрреализм, и совершенно непонятно, кто и зачем это делает. Наверное, кому-то от этого хорошо. Я почти уверена, что кому-то от этого хорошо, иначе бы такого не было. И Владимир Туркин про цены и про перекупщиков тоже несколько слов скажет.
Вы знаете, у нас молоко стоит 10 рублей, вы представляете? А вот до Москвы она доезжает. Даже то мясо у нас стоит 80-100 рублей, самое большое, понимаете? Почему так ее накручивают, это никто не знает. Выращивать можно все. Главное, чтобы был на это спрос. Если напрямую, вот, например, даже работать с той же Москвой, я думаю, что цены могут упасть. Но мы-то работаем с перекупщиками, и через сколько рук это все проходит, и через какие руки это все проходит, это никто не знает. А вот если бы государство этим занялось, действительно, если бы они захотели это сделать, я думаю, что продукты у нас не такие бы дорогие были. Даже в Москве. Мясо, вот, в принципе, в Орел жители покупают. Вот они мне звонят, заказывают. Я вот забиваю и вожу. Люди разбирают с удовольствием постоянно. А зерно в основном идет все на элеватор. Зерно качество хорошее, сейчас научились работать. Так что хлеб первосортный выходит.
Ну вот хлеб выходит первосортный, зерно хорошее качество, молоко 10 рублей стоит, мясо 80. Живи да радуйся, это
одни
называется.
Одни вопросы в голове, на самом деле.
Да, в голове масса вопросов. Как людям удается сделать так, чтобы все было вот так? Я просто не знаю. Мы с Яной приходим к выводу, что кто-то нас очень не любит, кто-то нас недолюбливает и специально это все организует. Тем не менее, к финалу нашей программы хочется сказать несколько приятных слов. Ну, во-первых, на доску почета выносятся все люди, которые, несмотря ни на что, как...
И вопреки.
Абсолютно вопреки, как тот же Анатолий Беев, как Олег Гурковский, против которого уже, по-моему, восстал весь регион, по разным там причинам, как Владимир Туркин, как Шайдулла из Башкирии, как масса всякого другого народа продолжают работать на земле. И Анатолий у нас будет последним автором.
Доска почета.
Несколько слов о сельской жизни. Как там вообще живется-то? Коровник, там кино нету, музеев и вообще все такое, как вы вообще жену туда увезли. Ну вот Анатолий рассказывает.
На свежем воздухе природа. Мы, помимо того, что у меня там есть виноградники, сад на 160 плодовых деревьев, баня. Ну, у нас там полностью инфраструктура. Ну, есть и квартира в Волгограде. А там у меня полностью инфраструктура для отдыха, для качественного жилья. Не то, что там какая-нибудь хибарка. Там к нам туда приезжают гости, там родственники. Паримся в бане, отдыхаем. По-настоящему отдыхаем. Там хорошо. В интернете можете посмотреть, там фотографии нашего полевого стана, там все есть. Нет, я не то что фаталист, но культуры сейчас никакой нету. Вот. Телевизор отрава, да? Вот. С больницами, да. То, что если заболеешь, сразу быстро к тебе не приедут. Сейчас сотовых телефонов, это тоже проблема как-то. У меня сейчас на участке живет мой рабочий с женой. Вот, у них и дитё родилось, это дочка, сейчас ей месяц. Они там живут на полевом стане у нас. Там все есть условия. Домик,
а школа-то
конечно,
будет?
Горячей воды. Я имею в виду водопровода, нет, деревня.
Я понимаю. А школа есть в деревне? Далеко она?
Мой полевой стан находится с 50 метров от трассы Волгоград-Сызрань. Ну, мы прям находимся на трассе, полевой стан. Земли прилегают. То есть рядом село одно, второе, там есть школы. Мимо нас ездит школьный автобус, то есть с этим проблем нету. Но это место уникальное, вот, я его специально выбирал. То есть с этим, с коммуникациями проблем никаких.
Вот такая вот прекрасная сельская жизнь. Мне понравилось про культуру, так как ее в принципе нет. А все остальное как то? Чистый воздух, натуральные продукты, здоровый физический труд, контакт с животным и природным и всяким другим миром. В общем, болеют эти люди мало. Хотя, конечно, доктор приедет не быстро. А у кого он быстро приезжает с другой стороны? Вот такая вот история про фермеров. Всем желаем успехов, здоровья и выносливости, конечно, в борьбе. Особенно вот тем, для кого вся жизнь сейчас борьба, у кого какие-то проблемы с чиновничеством, у кого с кем.
Но главное, на земле нужно работать.
Да, и другого, видимо, секрета мы не открыли сегодня. Мы надеемся, что в следующий раз мы осветим еще одну примыкающую профессию.
О тех, кто должен быстро приехать.
Да, мы будем говорить о фельдшерах. Не важно, что по алфавиту у нас не все гладко. Мы, волонтаристы, мы всегда принимаем такие странные решения. Яна Маргас, обозреватель газеты «Труд», Ольга Журавлёва, «Эхо Москвы». С вами прощаются. Большое спасибо. Это был послужной список.
До новых встреч.